накачал себе материалов по, значит, двум вещам, по гифу, по трем вещам, по гифу, собственно, по утилите, которая обеспечивает связку между гитовым хранилищем и сборкой пакетов в Альте, который называется GIR, и по сайту соответствующему, который обеспечивает технологию сборки, который называется GitAlt. Начал все читать и понял, что я, в общем, не к тому готовлюсь, что нам сначала надо закончить как бы более или менее стандартизованный цикл поведения разработчика, а только, ну, в смысле, монтейнера пакета, а только после этого рассказывать, какие технологические преимущества можно на этой почве выдумать. Да? То есть на самом деле следует рассказать не о том, как прямо сейчас у нас происходит работа с хранилищем, а как она происходит более или менее в унифицированном путем, и только потом этот унифицированный путь улучшать. Поэтому я постараюсь особо не лажать сегодня, вот, но, в общем, я готовился в последний момент. Давайте напомню вам, что у нас происходит вот в этом цикле, в этом куске лекций. Слушайте, скажите, пожалуйста, вот я буду иногда появляться посредине этого кадра, а потом уходить из него. Но это вот, мне кажется, что будет оно ровно так и никак иначе. То есть вот вбегает в кадр лектор, говорит несколько слов и выбегает. Да. Нет, я думаю, что просто если его поставить в угол, то будет... Евгений, в общем, в следующий раз попробуйте поставить в угол. Там я буду увеличиваться и уменьшаться, но по крайней мере... Ну, совсем в угол я не буду заходить. Но давайте мы попробуем сегодня вот этой части доски ограничиться, и вы тогда, значит, целитесь где-то на ее середине. Да? Ну вот я не буду залезать на передвижное. Вот. Но, в общем, или надо это самое, с автоматическим слежением. Ну, поскольку звуки издаю здесь я громче всех, да, так сказать, камера, которая так наводится по голосу. Да. Бывают, конечно, да. Собственно, для этого они и бывают. О чем бишь это я? Значит, эта часть наших лекций, ну, разговоров, заключается в том, что... Обещал сюда не заходить. Заключается в том, что мы... Главное не упасть через него теперь. Мы рассматриваем, как ведет себя монтейнер в реальной жизни, то есть какие задачи ему приходится решать. Мы составили небольшой план, в котором было... Как мне помнится, запуск изолированной сборки, потому что это важная вещь, без которой, в общем, пакет превращается не в пакет, а в сборку, как это принято, например, в Gentoo именовать. Да? Там нет понятия пакет. Они не говорят пакет, они говорят сборка. Почему? Потому что каждый новый Gentoo пакет, он абсолютно уникален. Даже если этот пакет сделан из одного и того же исходника, да, возможно, даже если он сделан на одной и той же машине. Это вообще специфика именно Gentoo, там они как бы в какой-то момент они именно этим и брали, что у вас как бы происходит сборка, адаптированная к и оптимизированная на текущий компьютер, и в этом смысле как бы... Ну, Gentoo — это самый быстрый в мире пингвин, как известно. Вот. Так вот, для того, чтобы чтобы у вас не получилось Gentoo вместо какого-то другого дистрибутива, вы должны сначала развернуть этот самый среду изолированной сборки, потом научиться разворачивать среду изолированной сборки, потом добыть где-то апстримный исходник, вот, про это мы поговорили, потом, значит, научиться этот апстримный исходник собирать, про это мы практически не поговорили, потому что это материал следующего семестра, если такое вообще случится. Вот. И потому что я не готов вот так вот в одну лекцию рассказать про то, как собирать программы. Вот не готов. Даже в две не готов. Вот. Но тем не менее, вы каким-то образом научились его собирать. Скорее, ну, возможно... Я, помнится, советовал делать это прямо сразу в хэшере, то есть прямо внутри среды изолированной сборки, потому что, по крайней мере, в Альте она как бы ничем не хуже, а во многих случаях даже лучше, чем хост-система. Вот. Потом мы наблюдая тот факт, что у нас все уже собирается, пускай оно там уже и попатченное хорошенько, пишем спецификацию, вот, так называемый спекфайл, который описывает свойства пакета, как то... Громче? Черт! Я же через него буду перешагивать просто, я думаю. Вот, который описывает свойства пакета, в том числе и как бы информационные свойства, то есть описание в паспорте лежащее, и процедуру сборки в формализованном виде, и разные другие вещи, связанные с этим. Вот, значит, если у вас уже есть спекфайл и есть... ну, хорошо оформленный, то фактически пакет уже готов, потому что вы его скармливаете сборщику, и ну, сборщику пакета, он его собирает, получается пакет. Дальше этот пакет нужно положить в репозиторий, о чем мы еще не говорили. Вот. Дальше нужно, значит, когда он войдет в репозиторий, нужно еще там, ну, если вы честный человек, то вы свои патчи попробуйте предложить апстриму, вдруг они их примут. Вот. Ну и дальше идет уже сопровождение пакета, то есть прием ошибок по Багзиле, общение с пользователями, ну и вот такие вот вещи. Вот, это вот наш план. На этом плане мы застряли на спеке. Спек – самая сложная штука, действительно, что поделать. Я даже позволю себе напомнить, коротко, а не в развернутом и не в таком беспорядочном виде, как в прошлый раз, из чего состоит спек. Спек состоит из паспорта. Вот, паспорт, ну, это такое условное наименование. Паспорт – это название, описание пакета, категория, значит, URL, группа, версия обязательно, патч-левел, ну, вот такие вот вещи, которые информационные всякие штуки пакету прилагают. Процедура развертывания исходников, которая может быть по-разному оформлена, и, скажем, отрываясь от Linux, скажем, во FreeBSD, в их понятии порт развертывания исходников включает в себя скачивание исходников с апстрима. Вот. Довольно остроумное решение, с одной стороны, а с другой стороны, этот апстрим часто протухает, и все в конце концов сводится к скачиванию этих самых исходников с репозитория этих исходников на FreeBSD-шних серверах. Ну, разумеется. Причем их там много, да, там совершенно не обязательно одно. Вот. Развертывание. Развертывание исходника. Собственно, сборка. Установка. Список файлов. И changelog. В прошлый раз я эти стадии называл как бы теми названиями, которыми они поименуты в спекфайле. Ну вот, исправляю свою ошибку, называю их все за исключением последнего по-русски. Вот. Что можно сказать про эти разделы, кроме того, что было сказано в прошлый раз? Ну, разве что про changelog надо бы сказать, что это довольно... Ну, скажем так, сообщество Alt Linux, changelog, это единственное, чуть ли не единственный раздел, который находится под пристальным наблюдением policy. Да? Есть некие механические способы это самое policy применить к пакету, после чего, вернее, если вы эту policy нарушаете, то пакет просто не войдет в репозиторий, он не пройдет сборку, не пройдет тестирование. Эти механические способы не столь интересны. Гораздо интереснее, вернее, не столь интересно их обсуждать. Ну, как бы они где-то опубликованы, вы соблюдаете эти правила, и все. Гораздо интереснее это такие нечеткие policy, например, policy по оформлению changelog. Вот есть, я нашел у нас на Вики целую статью по поводу того, как на самом деле стоит оформлять changelog, и постоянно присутствую при, так сказать, разговорах в офисе, ну как же ты написал твой changelog, ни черта не понятно. Почему это важно? Это важно в первую очередь для тех людей, которые занимаются дистрибутивом целиком, чтобы было понятно, какие изменения претерпевает софт, когда они собирают дистрибутив. Напоминаю, возможно, это не, ну, слегка выветрилось из памяти, что с точки зрения Debian дистрибутивом называется определенное состояние репозитория, вот примерно так, да, огрубляя. Вот. С точки зрения компании, которая базируется на сообществе, но имеет свой бизнес по выпуску дистрибутивов, дистрибутив называется определенный специально, как бы со специальным таргетингом программный продукт, являющийся сборником программных продуктов. Да? Это значит, что из одного хранилища могут существовать очень много, могут производиться множество разных дистрибутивов, соответственно, выпускающие этот дистрибутив, они должны себя хорошо представлять, с каким набором программных продуктов они имеют дело, и в этом смысле ChangeLog очень помогает. Также точно ChangeLog сильно помогают в работе секретчиков, которые должны видеть, что, так сказать, где что проделано, ну и так далее. Вот. Поэтому это вот такой объект, пристальный объект применения policy, такой нечеткий, да, как правильно, где плюсики, где минусики, так сказать, какие надо слова писать, какие не надо. Даже есть, по-моему, policy, не помню, насколько оно такое твердое, о том, что делать, если у вас такое количество изменений в пакете, что вот неприлично их все вписывать в ChangeLog. Вот. Вот это кратко рассказ про то, из чего стоит спекфайл. У меня с прошлого раза должок. Проспект довольно большой, я постараюсь его закрыть сегодня. А именно, я хотел рассказать немножко более подробно про зависимости и еще про то, ну, собственно, все, вот он именно это, про зависимости. Во-первых, понятие зависимости, понятие сборочной зависимости мы с вами знаем. Да? Сборочная зависимость – это те пакеты, которые нужны для сборки пакета, а просто зависимость – для установки и работы пакета. Да? В отличие от Debian, в RPM есть только один вид зависимости, как тех, так и других. Вот. Хотя мы говорили, что есть всякие тонкости типа pre-requires, requires, то есть пакет должен быть поставлен до того, как вообще начнется сборка, или должен быть поставлен по зависимостям в процессе. Да? Ну вот, но не важно. Важно то, что вот эта информация о сборочных зависимостях, именно о сборочных зависимостях, обязана присутствовать тоже в спекфайле, внутри паспорта. Почему? Ну, просто потому, что робот, который собирает, сборщик, который собирает ваш пакет из SRC RPM, из исходного RPM, он поставит в среду изолированной сборки только те пакеты, которые вы указали в сборочных зависимостях. Я уже говорил, что есть несколько подходов к этому процессу. Вы можете, например, как это кажется мне, делалось в Сьюзе, по умолчанию в среду изолированной сборки ставить довольно много всяких средств разработки и просто не глядеть в них по части сборочных зависимостей. Вы можете вообще собирать пакет на своей базовой машине и не указывать никаких сборочных зависимостей. Правда, это прокатывает только в случае, как это было в прошлом тысячелетии, в случае того, когда у вас хранилище состоит, когда у вас в хранилище принимаются не исходные пакеты, а бинарные. Да? Когда-то давно пользователи-энтузиасты на своих машинах собирали пакеты и потом заливали в хранилище как бинарный вариант, так и исходный. Вот. Им под честное слово верили, что они из этого исходного получали этот бинарный, вот. Ну, потому что это все были честные люди. Бинарные работали, соответственно, какие там были сборочные зависимости при создании этого пакета, никого особо не волновало. Вернее, волновало, но не особо. Хотя я так скажу. Вот, сборочные зависимости. Со сборочными зависимостями есть одна единственная проблема, которая, вернее так, проблем много, но одна проблема такая явная, которую стоит озвучить. Вот у вас есть какой-то программный продукт, который вы научились собирать. Вы делаете спик. Вы, собирая этот программный продукт, понаставили в свою среду сборки дикое количество всяких инструментов. Ну, я просто не глядя ставлю Xorg DeVel весь, Да, там, так сказать, если на C++, там все связано с C++, если это игрушка, еще SDL сразу весь ставлю, DVL, ну так, до кучи, вдруг ему понадобится SDL, ну, условно говоря, да? Вот. Все это, кстати сказать, не автоматизировано, и у меня просто вот какие-то скрипты написаны, которые ставят там все. Хотя, с другой стороны, есть у нас в Альте пакеты вида XorgDVL, KDEDVL, там, GnomeDVL, то есть такие мощные. Вот KDEDVL — это жуткая такая штука. Это все, что нужно установить для сборки KDE. Вот. А очень удобно, ставишь KDEDVL, и в получившемся сборочном окружении у тебя все, все собирается, там уже ничего другого стоять не будет. Ну, почти. OpenOffice не имеет. OpenOffice отдельно, конечно. OpenOffice отдельно. Ну что. Вот. Ну, я имею в виду в ситуации, чтобы вам не ставить там 90 разных пакетов, да, а ставить там их нет. Вопрос, а кого из них включать в список build-req, то есть список сборочных зависимостей? Вот. Ответ, а как Бог на душу положит, но у нас в Сизифе и вообще в сообществе принято писать на этот счет сценарий под названием build-req, которые делают вот что. Они собирают пакет, но делают это таким образом, чтобы все программные продукты, используемые в секции сборка, если они там использовались, попадали, автоматически формировался список сборочных зависимостей из них. То есть вот у нас мы берем, условно говоря, запускаем rpm-ba, как это обычно делается, rpm-build-a, то есть собрать все. И единственное, что там делается, это, как я понимаю, это перегружается все файловые вызовы путем LD-preload. И тогда, всякий раз, когда происходит вызов или запуск какой-то программы, происходит проверка, а какому пакету эта программа принадлежит, или этот файл, который открывается. Да? И таким образом формируется список всех тех пакетов, которые как-то засветились своими файлами или своими бинарниками при выполнении вот этой команды собрать пакет rpm-b. Вот. На самом деле там намного более хитрый алгоритм, это я так сильно все огрубляю. Да? Ну, например, насколько я помню, если у вас рассматривается, невозможно изменить память, но кажется, сборка и установка рассматривается, а, например, развертывание не рассматривается. Вот не знаю почему. Да, разумеется. Да, конечно, разумеется. Если у вас написан конфигури, то этот конфигурик начнет открывать все подряд инструменты сборочные, которые у вас в принципе имеются в сборочной среде. Я говорю, я сильно огрубляю. Вот. Там еще, на самом деле, помимо этого, есть еще одна проблема, это кольцевых зависимостей, проблема, как вычислить минимальный список зависимостей, потому что тот же KDEDVL за собой тащит там еще 1500 каких-то DVL пакетов. Да? Если по какой-то причине выяснится, что для сборки вашего программного продукта нужен именно KDEDVL, остальные 1500 пакетов можно уже и не вставлять в список зависимостей. Вот. Вот, ну, в общем, непростая штука, build-req. Тем не менее, вот такой скрипт есть, его, так сказать, качество его работы очень высокое, не стопроцентное, разумеется, вы должны всегда проверить путем чистой пересборки из чистого SRC пакета, в который уже вставлены вот эти автоматические сборочные зависимости, действительно ли он собирается. Вот. Но, как правило, сбой происходит по вине пользователя уже, да, там что-то такое поставил и забыл, да, или этом самом записал в такую секцию, которую build-req не проверяет. Ну, что-нибудь в этом духе. Вот. Или для работы там чего-то формируется какой-то... Нет, хотя это должно появиться. Нет, это с обычным. Ладно, все, поехали. Итак, build-req. Это такой скрипт, он так и называется, build-req. Вот, req, build-req. Вот. фактически он патчит, значит, как он работает? Он вот по этой технологии выясняет сборочные зависимости, делает там из них кольцевые замыкания, что-то, ну, что нужно. Вот, а потом просто вставляет в спек соответствующую строку buildrec, причем со значащим комментарием, что это именно строка buildrec была сгенерирована с помощью buildrequires, была сгенерирована buildrec'ом, соответственно, когда вы его запустите в следующий раз, он эту строку убьет, вместо него ставит следующую. Ну, это такая уже мелочь, а приятная, что называется. Вот. Что же касается просто зависимости, да, это даже более важная штука, чем сборочные зависимости, ибо сборочные зависимости более или менее автоматически определяются, а вот определить зависимости ваших пакетов при установке, это тоже возможно автоматически, но там слишком много всяких «но» возникает. О чем я говорю? Вот вы собирали программный продукт. Очевидно, что вашему программному продукту для того, чтобы работать, требуется там N плюс 1 библиотека, установленная в системе. Я, разумеется, сейчас не DVL-версии, а обычные версии. Откуда берутся эти N плюс 1 библиотека в вашей системе? Ну, в RPM, то есть уже не в исходном пакете, а в бинарном пакете, должны в разделе зависимости стоять все эти, значит, библиотеки в качестве требуемых. Вот. Кто их туда поставит? Ну, очевидно, их туда поставит какая-то часть процедуры сборки, которая формирует вот это самое поле requires. Вот. В этом смысле, опять-таки, в Альте написано очень много таких довольно развесистых программ, которые пользуясь разными соображениями, определяют список зависимостей, потому что обычных просто зависимостей, тех, которые нужны по установке. Потому что, допустим, посмотреть список, сделать LDD каждому бинарнику, который у вас собран, это самое простое. А ведь есть еще более позднее связывание. Да? Допустим, команда импорт в питон. А ведь есть еще полное издевательство над программистом, пытающимся определить зависимости, а именно условная команда импорт в питоне. Им что-то, импорт что-то, а если ничего, то не импорт. Вот. То есть фактически, чем позднее идет связывание, тем больше мозга нужно проявлять вот этим программам, которые осуществляют поиск зависимости на предмет того, вот является ли данная попытка задействовать еще один пакет, вернее, функциональность или файл, принадлежащий еще одному пакету, так, вот, является ли она реальной или иррреальной. Типичный пример, опять-таки возьму из питона, любая кроссплатформенная программа, написанная на питоне, ну не любая, а часто кроссплатформенные программы, написанные на питоне, определяют под управлением какой операционной системы они запущены, и в зависимости от этого пользуются различными модулями для решения своих внутренних задач. Да? Соответственно, если программа определяет, что она запущена под Windows, то она там может проимпортить какой-то модуль, который только в Windows и есть. Вот. Но, разумеется, ни в коем случае это не должно попадать в список сборочных зависимостей. То же самое относится к Perl, то же самое относится к Ruby, то же самое относится, кажется, к Java. Ну, в общем, там много... Что? Да. DL Open и привет. Ну, вот DL Open, кажется, даже и не обрабатывается. Это уж вы сами, пожалуйста. Почему, кстати, DL Open не обрабатывается? Потому что подавляющее большинство ситуаций, когда у вас в тупую применяется DL Open, да, связано с понятием плагин. То есть ситуации, когда у вас действительно может быть эта разделяемая библиотека, а может ее не быть. Да? В этом случае вот чего-чего, а жесткую зависимость, как это принято в RPM, от нее ставить не надо. Вот. А так лучше уж не DL Open открывать библиотечку, а связываться с ней на более ранней стадии. Вот, это просто зависимость. То есть поле RPM, поле requires в RPM есть, туда частенько что-то приходится вписывать, но, как правило, то, что вы туда вписываете, это либо, вот у вас есть движок от игрушки и данные от игрушки, вот, было бы неплохо поставить в requires, напоминаю, что в RPM нету разных степеней зависимости, как в Debian, как в Debian, вот, поставить в requires движка от игрушки, данные от игрушки, хотя бы там демку или еще чего-то. Потому что пользователь придет, поставит движок, будет говорить, что ничего не работает. Вот. Или, вот как в случае в случае плагинов у вас есть несколько обязательных плагинов, которые в любом случае надо устанавливать вместе с вашей программой. Ну вот, видимо, пакет с этим плагином тоже надо включить. Вот. Ну и так далее. Там есть некоторое количество ситуаций, когда надо вручную выставлять рекламу. А можно так, а можно так. А можно так. Делается метапакет, который ставит все там по некоторому списку. Ну, можно и так. Вот вам. Да, вот типичный пример, спасибо, Евгений. Типичный пример, когда действительно надо аккуратно поставлять. И, собственно, пакет сделан для того, чтобы в нем были одни только requires. Это метапакет, который просто по зависимости вытягивает там еще что-то. Да? Пресловутый KDE DL, например, устроен ровно так. Да, там придется писать Node.js. Да? Александр, это не Debian. Мы не можем, если мы ставим пакет без его зависимости, то мы разрушаем ту самую базу. Да? Ну ладно, давайте, так сказать, отложим. Ну вот, это что касается зависимости. Честно говоря, я, так сказать, отсылаю вас чуть ли не к первой или ко второй лекции, где я утверждал, что мантейнерство – это дело не профессионала, а любителя. Вот. И подтверждением тому факту служит вот это вот мое неполное знание о том, как на самом деле там внутри РПМа вот эти самые зависимости, именно зависимости прямые, вычисляются. Вот как-то вычисляются. Какие-то крутые люди, которые с этим разбираются, они пишут вот эти скрипты вычисляющие зависимости. Я как пользователь или как любитель собирать пакеты, да, имею некое представление об этом. Вот. Достаточно для того, чтобы этим пользоваться. Да, это вот все был мой должок за прошлый раз. Сейчас я попробую более-менее галопом. Да. Вот я как раз про это сейчас пытался сказать и не сказать, но я не знаю. Я, как правило, ничего не пишу, никаких макросов особых там нет. То есть в спеке этих зависимостей нет. Да? Они есть в пакете. Они получаются при сборке пакета. Вот. С помощью какого волшебного слова, присутствующего в спеке, они получаются, я не знаю, потому что специального слова «вставь туда все мои зависимости» я не видел ни разу. Вот. То есть конечный пользователь, вроде меня, который в этой кухне до конца не разобрался, конечный пользователь просто знает, что вот если у него есть такие невычислимые зависимости, ему надо писать requires, а на эти самые, на любые зависимости писать не надо. Такая вот интересная история. Если хотите, я проверю, значит, отвечу вам на вопрос, в какой момент и куда, собственно, вписываются все зависимости, которые нужны. Вот. Это, вот я точно знаю, что они не в спеке. Они происходят при сборке бинарного RPM. Вот. Значит, что касается спека, то на самом деле имеет смысл договорить еще две или три вещи. Это уже не нужно, это уже я рассказал. Значит, пожалуй, одну вещь, ну две. Значит, во-первых, про макросы. Вот тут Александр уже упоминал макросы, я их в прошлый раз тоже упоминал. В RPM есть довольно замороченная, но при этом очень мощная система макросов. То есть некоторых простых строчек, слов с процентиком, которые при обработке этого самого спека разворачиваются в довольно большие последовательности символов. Ну вот, у нас был пример с макросом makeBuild, который превращается в makeProbel, что-то там такое, с огромным количеством переменных переопределенных, да еще и с включением параллельной сборки, правильным образом включенной. Вот. Точно так же есть специальные вспомогательные макросы для сборки пакетов, написанных на Python, на Ruby, на Perl, вообще на интерпретируемых языках, потому что там есть всякая хитрость, связанная с версией этих языков, с специальным оформлением policy на модули отдельно, бинарники отдельно, ну и так далее. Да, все эти макросы, они как бы... Зачем все это нужно? Затем, чтобы пользователю, то есть монтейнеру, как можно меньше писать. Он пишет какой-то более-менее очевидный макрос, сам со себя говорящий. Ну, например, setup Python package или что-то в этом духе. Python package setup. Что делает этот пакет page setup? Ну, до конца пользователь этого не знает, но он знает, что он определяет версию Python, определяет имя пакета согласно policy на Python package, который должно называться Python модуль что-то там, вот, чтобы ему самому этим не заниматься, определяет там еще чего-то, определяет несколько переменных правильных, куда устанавливать, значит, ну, в общем, вот такие вещи. Вот. И это, кстати, второй способ, второй как бы смысл использования макросов, а именно ситуация, когда мы уже забыли, как называется тот каталог, куда по-настоящему нужно раскладывать, ну, допустим, питоновские пакеты. Да, вот он называется USR lib Python версия питона. Python столько-то side packages, кажется так. Но могу соврать, потому что, во-первых, на 64 разрядных архитектурах это будет USR lib 64 Python. Что-то там. Вот. А во-вторых, в общем, могу соврать, не помню. Да? Я не помню. Есть макрос Python Signed Package. Вот я его использую, это и есть тот самый путь, куда он ставится. Мне легче, читать легче, всем легче. Это первое, что я хотел сказать про макрос. И второе. Про версии, немножко отдельные. Кажется, я это тоже говорил, что во всей вот этой вот процедуре работы с пакетами, обновление пакетов, да, какая-то переустановка, выдача новых версий и так далее, царствует один единственный закон, что версия, пакет считается более новым, если его версия более, превышает версию более старого. Да? При этом апстрим может совершенно причудливо называть версии своих пакетов самым удивительным образом. Вот. И для того, чтобы собрать несколько пакетов разных версий из одного и того же апстримного файла, есть понятие релиз, он же патч-левел, а для того, чтобы бороться с ситуацией, когда у вас версия 1 внезапно превращается в версию 0, как было в прошлый раз, используется понятие эпоха. Или нет, забыл, сериал. Эпоха, по-моему. Ну, не важно. Вот это, значит, второе. Надо внимательно смотреть на то, что, ну, допустим, есть всякие глюки, например, версия 2.1, 2.1 и 2.1b, вот это вот, она больше вот этой. А это может быть бет. Вот на такие вещи надо внимательно смотреть, когда вы версионируете свои пакеты. Хорошо. Все-таки я перехожу к... А то у меня я уже половину лекции занялся. Значит, совсем чуть-чуть про патч и диф. Не буду сильно распространяться. Скажу только, что традиционная практика доведения вашего программного продукта до состояния, когда он собирается, стоит в следующем. Вы берете программу, она не собирается или не работает. Вот. Или не работает. Потому что когда она не собирается, она по определению не работает. Начинаете ее как бы пытаться собрать. Там чего-то находите, какие-то ошибки. Эти ошибки исправляете. В конце концов, получается так, что бац, ваша программа собирается. Тогда вы берете эту исходный код, получившийся после исправления ошибок вашей программы, исходный код этой программы в том виде, в котором вы его получили с апстрима, выполняете что-нибудь типа diff-ur, вот, такой типичный, как я понимаю, команда. Вот. И получаете файл в формате patch, который описывает те изменения, которые вы проделали над, значит, исходным кодом программы, те изменения, которые привели вообще к ее собираемости. Вот. Хороший тон требует, чтобы это происходило поэтапно. То есть вы сначала исправляете одну ошибку, редактируя один или несколько файлов, делаете один диф, потом исправляете другую ошибку, делаете другой, потом исправляете третью, делаете третий. Вот смысл в чем? Во-первых, будет сразу видно, какой патч исправляет какую ошибку. Во-вторых, если в апстриме несколько этих ошибок исправят, а несколько не исправят, то вы увидите картинку, когда патч с неисправленными в апстриме ошибками прикладывается в новой версии, ничего не говорит, а патч с измененными на те места, которые в апстриме поглядели и поменяли, либо не прикладывается, либо говорит: а вы знаете, этот патч уже приложен. Это в ситуации, когда вы отослали патч апстрима, его там приняли. Вот. Соответственно, группировка изменений по типу исправляемых ошибок, она просто упрощает работу монтейнера. Вот. Да, да. Я про это буду говорить, когда буду говорить про то, как это делается в Альте через гид. Вот. В нормальной ситуации это, в общем, тоже отчасти пальба из пушки по воробьям. Вы же понимаете, что если я просто скачал какой-то торбол, да, хочу, так сказать, по месту из него сделать SRPM, вот, он не собирается, и что я первое делаю? Я беру, захожу в текстовый редактор, да, так сказать, нахакиваю, что нужно, он начинает собираться. Какая моя следующая? Не так все просто. Тогда надо не просто сказать git init, тогда надо в одну ветку положить одно, в другую положить другое. Вот. Да еще делать git commit в правильных случаях, чтобы у вас эти патчи разложились по типу. Да? В общем, я про все это постараюсь рассказать как раз в следующий раз или через раз. Но это чуть больше возни. Чуть больше возни. Не намного больше. Вот я так чувствую, что вы оба считаете, что количество возни с ручными патчами, оно как бы может быть даже больше, чем количество возни с гитом. Спасибо. Да, да, да. Ну вот я про это расскажу. Значит, тем не менее, даже существуют специальные утилиты, которые работают вот с этими патч-файлами, позволяющие, например, вы накатываете патч на новую версию. Видите, что он применяется, но с каким-то там фазе, да, то есть нечетко. Например, не с той строки, изменилось количество пробелов и так далее. И там вы говорите репатч, и он заново переприменяется на эту же самую программу, потом строится такой патч, который вот там чисто применяется. Или, например, утилита сравнения двух патчей. Я забыл, как она называется. Редиф, что ли? Не буду врать. Вот. Ну, в общем, вот. Соответственно, командочка patch, как правило, минус P0, чтобы вместе с путями это все происходило. И там имя файла, да? Файл. Меньше имя файла. Как правило, как раз занимается тем, что накатывает этот самый патч, и макрос патч ровно это и делает в SRCRPM. Ну вот, значит, еще раз, пафос мой состоит ровно в том, что когда вы видоизменяете апстримный исходник, вы хорошо бы, чтобы ваши изменения упорядоченным и наглядным способом лежали в доступном месте. Потому что вам же потом их заново применить. Да? Самый такой древний способ называется diffpatch, более, так сказать, современный способ называется сохранение нескольких веток с последующим изготовлением этих diff уже автоматом. Я расскажу, как в Альте эти дифы вообще создаются автоматом. Вот. Значит, я продолжаю. Здесь же, вообще говоря, следовало бы поговорить про такую специфическую интимную процедуру проталкивания патча обратно в апстрим. Вот вы поправили какую-то программу, нашли в ней, ну, очевидную ошибку. Что делать дальше? Ну, конечно же, вы можете с этой ошибкой, так сказать, вы же уже ее поправили. Ваш пакет уже работает. Но правила хорошего тона требуют, чтобы вы попытались обратиться в апстрим на предмет того, чтобы там эту ошибку тоже поправили. Почему? Ну, не знаю, потому что. Потому что с целью уменьшения энтропии в мире. Вот. в конце концов, если программа будет работать лучше, то ею будут пользоваться больше людей, и, возможно, она будет лучше развиваться. Вот с такой целью, например. Вот. К сожалению, никакого автоматического способа связаться с апстримом нету. Это вам не единое сообщество в рамках репозитория, это апстрим. Да? Человек может говорить, пришлите мне телеграм. Вот. Или по почте мне, шлите все замечания по почте. Или у меня, значит, на этом самом, на Google коде исходники, там есть некая система отслеживания ошибок. Или на SourceForge, там свои. Вот. Или у меня вообще где-то своя развернута. Это, кстати, то, о чем мы сегодня еще поговорим. Скорее всего, с вероятностью процентов 60, наверное, 80, вам придется не просто там писать письмо автору, а вешать ошибку в систему отслеживания ошибок, посвященную тому проекту, который вы исправляете. Вот. Ну а дальше вас ждет судьба любого человека, который вешает ошибку. Вот. Замечу только в скобках, если вы повесили сообщение об ошибке, приложили патч ее устраняющий, то, так сказать, карма ваша повышается. Вот. Да. Ну так вот, считается хорошим тоном проталкивать эти патчи в апстрим, особенно если, или даже без особенно, если они исправляют общие ошибки, а не пытаются адаптировать софт к специфике вашего дистрибутива. Вот. Во втором случае может быть бессмысленно лезть в апстрим со словами «вот запатч, пожалуйста, мне потом так будет удобно». Ну, в конце концов, он может и не захотеть. Вот. На этом модификация исходников, кажется, заканчивается. Я не буду говорить про всякие более хитрые вещи. Вот. И мы переходим к следующей задаче монтейнера, а именно помещение пакетов хранилища. Опять-таки, вот это то самое, почему я сегодня внезапно переменил тему того, о чем я буду рассказывать. Я опишу сейчас более или менее стандартизованный, то есть, в кавычках, обычный способ помещать пакет в хранилище. Как было сказано сегодня уже, ситуация, когда вы собираете на домашнем компьютере какой-то пакет и вот этот бинарный пакет заливаете в хранилище, эта ситуация, по-моему, просто нигде уже не существует. Да вы что?
Правда, буквально недели-две назад кто-то собирал, давайте делать лапу, но вот эта бинарная часть потом скипать и репетить даже.
Вот, да. Вот как, интересно. Вот что значит полисы, да? Люди абы как собирают у себя дома, оно работает. Нам бы так. Да. Значит, скорее всего, вы попадете в ситуацию, когда вы заливаете не бинарный, собранный уже пакет, а в случае, допустим, RPM, SRC-RPM. И какой-то робот с той стороны этот SRC-RPM собирает сообразно полисе, в чистом окружении, ну, все как полагается. Вот, значит, результат этой сборки вы где-то наблюдаете в каком-то специальном ресурсе, посвященном результатам сборки пакетов. Если он собрался хорошо, пакет переезжает в хранилище. Что нужно здесь иметь в виду? Здесь нужно иметь в виду две вещи. Вещь первая. А почему, собственно, вы имеете право какой-то, пускай даже исходный пакет, заливать на какой-то, значит, в какой-то входной каталог, чтобы вам потом робот еще трудился над его пересборкой? С какой стати? Стать очень простая. Вот в отличие от двухуровневой системы, которую описывал Александр, когда говорил про Debian, где есть Debian Developer и Debian Maintainer, кажется так, да? Вот. В Alt-е и во многих дистрибутивах, я вот знаю, мне так кажется, есть просто одноуровневая система. Есть люди, которые имеют право заливать на сборочный сервер, которые не имеют такого права. По крайней мере, вот здесь ситуация довольно простая. Какая идея? Идея очень простая. Человек, тем или иным способом подтвердивший свою квалификацию монтейнера, то есть каким-то образом доказавший, что он умеет собирать пакеты, ну, например, он собрал пакет, вот, и более-менее хорошо собрал, люди на него посмотрели и сказали, хорошо собрал, вот, тем самым принимается в Team, вот, и получает свой вернее, не получает, а генерирует себе ключик ГПГшный, вот, которым он будет все пакеты, которые он заливает на вход, подписывать. То есть монтейнер не просто так собрал и послал. Он собрал, послал, подписал его своим ключом, открытая часть которого опубликована в хранилище и является его частью, да? И только после этого послал. Ну, дальше, в общем, очевидно, да, электронная подпись ровно для таких случаев и нужна. Робот, который заглядывает во входящий, видит присланный пакет, по электронной подписи понимает, кто его прислал. Вот. Если, значит, если понимает, это значит, что такой человек был, есть в списках монтейнеров. Вот, забегая вперед, скажу, он еще проверяет ACL, а именно ситуацию, ну, разрешено ли этому человеку собирать этот пакет. Вот. Противовес такому классическому положению, когда один пакет, один монтейнер, да, то есть вот есть монтейнер, который имеет право собирать пакет, а все остальные как бы его, значит, выполняют некий ритуал по non-maintainer update, да, или upload, как это называется, NMU. Вот. В Linux, в Сизифе точнее, есть обе ситуации. У нас есть как понятие NMU, то есть одноразовый допуск по каким-то правилам, одноразовый допуск к конкретному монтейнеру или роботу до сборки чужого пакета, так и понятие ACL, то есть Access Control List, то есть списки людей, которые имеют право собирать данный пакет. Да. Не знаю. Очень может быть, я с этим не разбирался, просто потому что сегодня мы не рассказываем про это, а рассказываем про такой более или менее усредненный алгоритм. Усредненный состоит в том, что вы засылаете свой... Вы же знаете, да, что в Альте вы еще и с RCRPM-то не присылаете. Вы говорите, вон у меня гид, собирай оттуда. Вот. Да. Так вот, значит, в усредненном варианте вы заливаете свой SRCRPM свежесобранный, подписанный вами, да, сборщик проверяет, значит, сможете ли вы, действительно ли это вы, да, знает ли он вас, вот, после чего из этого SRCRPM собирает бинарный RPL, подписывает его уже сам, эта электронная подпись тоже включена в список, ее публичная часть тоже включена в список всем известных, вот, и с такими вот правами кладет этот пакет в хранилище. Я опущу сейчас разговор о том, что собой представляет хранилище технологически, то есть всякие понятия индексы, кэши, не вот такие вот вещи. Вот. Но разговор опущу, а упоминание оставлю. Упомяну, что хранилище – это всего лишь навсего определенным образом организованное дерево каталогов. Вот. Там иногда секционированные, иногда нет. По крайней мере, оптовое хранилище так устроено. То есть хранилище, которое потом будет, которым потом можно воспользоваться через Advanced Packaging Tool или Package Tool, забыл, как называется. Через авто. Вот. Хочу только сказать, что штука, которая занимается организацией изолированной среды сборки, которая называется хэшер, она же, собственно говоря, производит и саму сборку. То есть вы можете хэшеру сказать, собери пакет из данного SRC-RPM. Хэшер развернет изолированную среду, запустит там, подоставит туда сборочных зависимостей, соберет пакет, и этот пакет положит в специальный каталог, который автоматически является хранилищем. То есть, если вы что-то собираете в хэшере, вы вот то место, куда хэшер складывает свои пакеты, можете просто смело подцеплять в качестве очередного хранилища, и тем самым иметь такой локальный репозиторий для своих собственных экспериментов на своей собственной машине. Вот. Весьма удобно. Весьма удобно для той темы, которую, как я уже сказал, мы практически не затронем, потому что автоматизации особой нету. Я обнаружил, кстати, в нашем спек-полисе, что есть целый сегмент в спеке, который называется чек. Вот сколько я не клонировал чужих репозиториев, я ни разу не видел этого сегмента в спеке. Видимо, он есть, но им пока еще никто не пользуется. А вот. Так вот, я говорил, что тестированием пакета автоматически практически никто не занимается. По крайней мере, я, повторяю, не видал такой вещи. Отдельно бывает в Ruby в каком-нибудь, в котором технологический процесс включает в себя юнит-тесты, или в Java в какой-нибудь возможность вот это дело запустить, но почему-то считается, что зачем у вас сборочный робот будет еще и тесты гонять. Вот вы погоняли дома, вроде он работает, ну вот пускай сборочник не будет гонять тесты при каждой пересборке. Вот. А тесты действительно бывают очень... Есть, но... Да. Но вот именно в Perl, например, да, сами модули так устроены, что у них вот эта часть просто автоматически получается. Вот. В Python там как бы надо придерживаться определенной полиси. Далеко не все ему придерживаются. Ну, вот я и говорю, да, вот не все так, ну, не важно, какая разница. Я все к тому говорю, что вот это самое тестирование, оно до сих пор делается как бы по старинке. Собрал пакет, поставил, значит, потестировал. Вот. Почему я про это вспомнил? Да потому что, как мне кажется, да, тут я не утверждаю за всех, но мне кажется, что хорошим тоном является как раз ситуация, когда, если у вас машина достаточно мощная, если у вас Сизиф рядом, то есть, допустим, как у меня, он просто мирвится, это не так сложно, хранилище, значит, когда вы собираете новый пакет под это хранилище, вы это делаете, разумеется, через хэшер, И вы действительно вставляете вот этот самый, то хранилище, которое хэшер формирует по результатам сборки пакетов, в sources list VPT. Результатом является то, что вы собрали пакет, тут же говорите apt-get update, apt-get disupdate, и этот пакет тут же у вас обновляется на вашей машине. Прямо вот здесь же, сейчас. И вы можете немедленно приходить к тестированию. Это, как бы это сказать, вот тот факт, что тестировать свежесобранный пакет можно через две команды после его сборки. Ну, фактически через одну, потому что эта команда может через два микросекунды написать, и вот как бы. Вот. Этот факт, ну, не то чтобы провоцирует монтейнера потестировать, но по крайней мере ленивый, но сознательный монтейнер все-таки будет тестировать пакет. Да, вот, Попробую, так сказать, описать другую ситуацию. Допустим, вы собираете пакет на сборочном сервере. Вот вы его собрали. Прежде чем его отправлять в Сизиф, вообще бы не дурно его потестировать. Что делать? Вы берете, копируете его на свою машину. Вот. Копируете. Значит, это если вы сможете скопировать за сборочного сервера. А не то вы ждете, пока сборочный сервер опубликует результаты вашей сборки. И только потом оттуда копируете. Вот. Вот вы его скопировали. Ему, конечно, можно файлу сказать apt-get install. Вот. Не дай бог, у вас пакет собирается не один, а там их там 16. Да? Там DVL-версия, такая версия, сякая версия, розетка, их надо все скопировать. Причем их все надо как-то назвать. В общем, процедура становится а. долгой, б. неавтоматизируемой. То есть вам нужно еще сильно почесать репу и написать много shell-скриптов, чтобы собранный там пакет, собранные там пакеты из одного SRC-RPM можно было безболезненно скачивать, устанавливать и тестировать на своей машине. Вот. А здесь прямо вот бац-бац, апдейт, все. Вот. Вот поэтому я про это вспомнил, что таким образом вы эту программу погоняете в бою. В принципе, никто не мешает эту программу поставить тут же в хэшер, то есть вот просто тут же, ибо сам хэшер пользуется своим собственным хранилищем, который он сформировал, да? И погонять ее оттуда. Я уже говорил, что хэшер вполне полноценная среда изоляции, туда иксы прокидываются, туда сеть прокидывается, поэтому вы оттуда можете запустить свою программу. Но все-таки это не боевое тестирование, вы же понимаете. Это тестирование в идеально чистом сборочном окружении. Ну, может быть, там оно и будет работать. Или, наоборот, не будет, потому что там нету таких конфигов, всяких конфигов, ваших любимых файлов, там ничего нет. Вот. Обращаю ваше внимание еще на такой факт, что, в принципе, традиционно считается, что монтейнер пользуется своим пакетом. Вот. Если вы зайдете на сайт Sisyphus.org, кажется, вы увидите, что это традиционное представление в случае альта неверное. Ну, не может человек пользоваться там всеми 500 пакетами, которые он собирает одновременно. Вот. Ну и я не могу играть во все те 100 игрушек, которые я монтейню одновременно. Вот. Значит, тем не менее, очень плохим тоном считается сборка пакета без его тестирования. Вот. Ну вот совсем плохим тоном. То есть, конечно, вышла новая версия. Вот вышла новая версия чего-то. Вы решаете по какой-то причине эту новую версию чего-то собрать, положить в Сизиф, чтобы она там была новая. Вот. Ну, уж будьте добры, соберите, потыкайте, убедитесь, что она хотя бы запускается, после чего положите в Сизиф. Вот. А не так, что вот вышла новая версия, так сказать, как там это бывает, запустил скрипт, который обновляет исходник, пропатил это сам, повысил новый номер версии в спеке, сказал этот самый гиркоммит, и это, ну и в общем, гиркреттег, и схагиталь бил, все. И пошел собираться в Сизиф. Что? А зачем бранчи? Бранчи — это для тех, кого они волнуют. А, да, чтобы энтропии было больше, да, так сказать, собрал новую версию и во все бранчи. Да, вот. Так делают. Но это неправильно. Все, на этом я умолкаю про тестирование. Знаешь, две вещи. Первая вещь. Удобно, когда у вас сборка идет на локальной машине, если она достаточно мощная, потому что мгновенно можно потестировать пакет. Второе, что не тестировали, лучше вы подождите, когда выйдет совсем уж новая версия, которая вас самого заинтересует. Вот. Далее. Это я сказал. Может быть, я недостаточно много внимания уделил тому, что такое SRC-RPL. Да? Значит, это немножко другой, я бы даже сказал, совсем другой. Это не пакет. Вот файл в формате SRC-RPM — это не пакет в том смысле, что вот тех свойств пакета, про которые мы говорили, когда говорили про пакет, прошу прощения, он этих свойств не имеет. Он не регистрируется в системе, он не запускает постскрипты, он ничего не делает. Это просто такой архив, вот, состоящий из исходников, патчей и вообще всяких исходных файлов, которые улезают в каталог, RPM Sources большими буквами, и патч, и спека, который улезает в каталог RPM Spec. Вот. Все. Когда вы говорите RPM-I, SRC-RPM пакет, он создает вот таких несколько каталогов и туда раскладывает эти файлы. Больше ничего он не делает. Вот. Тем не менее, как вы понимаете, именно этой информации достаточно для того, чтобы собрать полноценный RPM из SRC-RPM, а именно спека и исходников. Вот. Теперь. Последняя на сегодня тема – это обратная связь, сопровождение пакета, опять-таки, в более-менее классическом его виде, хотя в Альте, по-моему, это тоже примерно так же все устроено. Значит, с чего начать? Начнем вот с чего. Начнем с общих рассуждений о священном долге мантейнера. Если уж вы собираете какой-то пакет, содержащий какое-то программное обеспечение, которым вы еще и интересуетесь вдобавок, то было бы неплохо, чтобы вы повышали свой экспириенс во владении этим самым программным обеспечением, да, ну раз уж оно вас интересует, как бы, и вы его монтейнер, да, неплохо бы начать в нем разбираться наконец. Это первое. И второе, было бы неплохо не просто в нем разбираться, но и реагировать на всякие общественные тенденции, которые могут его касаться. Ну, условно говоря, вы монтените какую-нибудь программу на питоне, было бы неплохо не прозевать на обновление версии питона в связи. Вот. Правда, именно питона вы не прозеваете. У нас это так тяжело все происходит каждый раз, что, в общем, вам еще надоест зевать. Вот. Но, как сказать, питон питоном, а всякие там обновления API в библиотеках типа libpng, часто встречающиеся, да, любимые всеми libpng, которые то ошибку найдут, то API поменяют, то еще что-нибудь сделают. Вот. Значит, то есть я к чему это? Неплохо бы следить за информационным пространством вокруг вашего пакета, как связанным с сообществом, так связанным с апстримом. Мало ли там какие-то баги на апстриме вылезают. Все это, в общем-то, на все это, в общем-то, недурно бы поглянуть. Это первое. Чтобы не оказаться в ситуации, когда у вас там пакет стал нерабочим давным-давно, а вы про это не знаете. И продолжаете им пользоваться. Вот. Это такое общее рассуждение о том, что должен делать монтейнер. Кроме того, было бы неплохо участвовать в списках рассылки соответствующих информационных, то есть принимать активное участие в жизни соответствующих информационных ресурсов. Вот. Потому что именно там-то вы узнаете все нужные для вас новости и, может, кому-то ответите, поможете, дадите совет и так далее. Да? То есть монтейнер, который сидит где-то в углу и так это самое мрачно собирает пакеты, ни с кем не общается, ну, во-первых, он очень быстро перестанет это делать качественно, и начнут обижаться, почему у него пакет сидит, человек не проходит. Вот. Просто потому, что поменяется полис, а он про это не узнает вот, в силу своей информационной замкнутости. Что? Ну, такие есть. Но, как правило, если человек мотивирован мрачно читать, то он ее легко расколоть на мрачно отзываться. Вот. То есть тут, ну, как бы, если человек мотивирован, он как бы деятельно мотивирован. Там есть исключения, да? Люди, которые сидят, собирают пакеты, потому что им за это много денег платят. Причем они их в сейф не кладут. Ну, какие-то проприетарные. Такие есть у нас. Ну, в смысле, вот, и они даже иногда что-то пишут со словами. А у меня вот ни хрена не... все перестало собираться, что случилось? Вот. Он говорит, мужик, ты месяц назад рассылку читал? Тогда я, говорит, ну... Вот, да, вот, то есть разные способы мотивации. Вот, это что касается, так сказать, священный долг монтейнера, такой, ну, вот, в общем плане, да, вам полагается быть в курсе как монтейнера, вот, коротко говоря. Теперь относительно инструмента обратной связи. Значит, про рассылку я уже говорил, но рассылка – это скорее инструмент информационного обмена, а не взаимодействие по конкретному пакету, в особенности, ежели речь идет об ошибке. Почему? Потому что есть такой... Сюда я обещал не ходить. Потому что есть такой инструмент... вернее, группа инструментов, совокупно называемых Backtracking System, BTS, предназначенных именно и в первую голову как раз для организации обратной связи на предмет обнаружения и последующего удавливания ошибок в программных продуктах. Вот. Таких инструментов на свете несколько. Вот, как рассказал Александр, в Debian используется свой собственный, как бы, так он называется, Debian Backtracking, или как он? Debian BTS. Вот. Весьма популярным является инструмент под названием Bugzilla, который, значит, разрабатывался этими самыми ребятами из Netscape, впоследствии Mozilla Corporation. Вот. Есть всякие еще Gnacy, кто там еще? А? Track. Ну, Track, он такой совокупный. Launchpad, да, Launchpad. Есть еще Launchpad? Да, значит, да. Значит, тут надо сделать одно замечание, которое, боюсь, из того контекста лекции, который уже прошел, будет не вполне понятно. На сегодняшний день имеется тенденция к слиянию, то есть к организации портала из систем сопровождения ошибок, систем поддержки разработки и систем публикации результатов. То есть у вас как бы в одном флаконе, в одном портале сразу и инструмент для разработчиков, участвующих в совместной разработке, и инструмент для пользователей, которые занимаются тестированием, ну, которые установили программу на свою машину и поэтому занялись тестированием, вот, а также фичи-реквестами и прочими, и инструмент для создания информационного пространства, то есть документирование, значит, какие-то там кукбуки, ну, что-то такое. Да? В принципе, это понятно, почему это принцип одного окна. Да? Вот у нас есть информационный повод, называемый программа такая-то. Да? У этой программы такой-то есть как бы три три стороны, с которой с ней, с этой программой общаются. Сторона первая ее разрабатывает, сторона вторая, она не работает, так сказать, на нее ругаются, сторона третья ее как бы описывает информационной поддержкой. Было бы неплохо, чтобы все это было сосредоточено в едином, как бы через единую дырочку. У такого подхода есть свой недостаток. Вот, он плохо позволяет структурировать информационное пространство в целом, там, скажем, вокруг дистрибутива. Вот. Типичный пример – это SourceForge, Launchpad, GitHub. Да? То есть такие вот порталы, предназначенные для хранения, публикации, информационного наполнения и отслеживания ошибок и совместной разработки вот, программ. SourceForge, который теперь повыбрасывал все свои старые движки и перешел на свободные такие обычные. Они там, у них трак уже вместо этого самого, вместо всего, вот, по-моему, трак. А, может быть, форш, да. Ну, не знаю, в общем, в какой-то момент, где-то полгода назад, они повыбрасывали вот эти свои старые сорсозушки движки, которые были удобные тем, что дико простые, ну и тем же неудобные, что в них много чего нельзя было сделать. И начали активно переходить на компоненты, так сказать, имеющиеся свободные такие, не собственные.
Я буквально вчера обнаружил некое средство, которое одновременно из себя представляет систему контроля версий, некий движок, и который достал Siri, там можно каким-то параметром она запустится как демон, вводит к себе сначала по HTTP, при этом вот это все можно клонировать, синхронизировать, передавать.
Как фамилия? Как фамилия-то?
Я помню, что на букву И называется.
И? Ага. Ну ладно, будем ждать этих новостей. Ну, в общем, вот. То есть такая тенденция обнаруживается, потому что, видимо, так проще организовать информационное пространство, чем раньше. Но, если мы возвращаемся к потребностям сообщества, то, скорее всего, и я попробую сейчас пояснить, почему это так, все-таки вы увидите такую полноценную backtracking систему, которая в первую голову предназначена как раз для взаимодействия по поводу ошибок и фичи, то, что называется feature request. То есть программа не работает так, как хочется, вот, а вы хотите, чтобы она работала так, как хочется. Прежде чем коротко описать, что же это такое, хотя, я думаю, многие из вас и так представляют, что это такое. Еще два замечания. Есть такой совершенно прекрасный текст, который называется «Как задавать вопросы». Вот. Я его тут сегодня почитал и в четвертый раз порадовался. Ну, собственно, и автор у него совершенно прекрасный, так сказать, Эрик Райнольдс, и соавтор тоже ничего. Забыл фамилию. Да, последняя версия соавтора. Там, начиная с 3.0, по-моему, там... А? Русский, там 3.0 последний перевод, а последний вес 3.6. Обновлялся? Максим, а не киньте ссылочку на то место, где лежит нормальный русский перевод, потому что вот... Вот она на
3.0.
А, она... по-моему, она там не рабочая. По-моему, она там не рабочая, по-моему, она куда-то в Украину ссылается и там пропадает. В общем, давайте попробуем. Ну, надо посмотреть. Вот, короче говоря, значит, этот текст в доступной форме, с объяснениями, почему не надо делать то, что он советует не делать, а также с объяснением, почему надо делать то, что он советует делать, описывает ситуацию, как правильно пожаловаться на ошибку, или как правильно монтейнеру, или апстриму, или как правильно попросить feature request. Короче говоря, как сообщать информацию человеку, который способен эту информацию превратить в то, что вам нужно, как ее сообщать таким способом, чтобы он таки превратил ее в то, что вам нужно. Вот. Довольно большой текст, я сейчас не стану его пересказывать даже частично. Пафос там очень простой. Когда вы что-то хотите, вы думаете не о том, чего вы хотите, да? А о том, чтобы тот, кто с той стороны находится, этого тоже захотел. Вот. То есть вот именно так, чтобы ему было проще решить вашу задачу, чтобы ему хотелось решить вашу задачу, да? Чтобы значит, он получил достаточно информации для того, чтобы решить вашу задачу, чтобы он получил информации не слишком много, чтобы все еще хотеть решать вашу задачу, ну и так далее. Да? То есть это, в принципе, восходит к одному из коренных, на мой взгляд, принципов вообще этики в свободном сообществе, да, что мы как бы рассматриваем друг друга не как средство достижения чего-то, да, а как вот, ну, когда мы обращаемся к человеку, мы обращаемся к этому человеку. Мы этот человек и есть конечная цель нашего обращения. Да? Вот. Это, в принципе, такой, ну, просто вот чуть ли не кантианский постулат. Нет, это он и есть. Вот. Самый, что ни на есть, этический постулат Канта, да, человек есть цель, а не средство. Но в случае, когда вы хотите исправить ошибку, да, это наиболее, так сказать, эта штука лучше всего работает или наиболее агрессивно не работает, да, если вы хотите исправить ошибку, и для этого пишете баг-репорт какого-то мантейнера, да, то самый главный соблазн воспринимать этого мантейнера как инструмент по исправлению бага. Да, вот именно этого делать нельзя. Вот весь пафос. Собственно, когда вы пишете баг-репорт, вы обращаетесь к конкретному мантейнеру, к конкретному человеку, вот, и ваша цель именно он. Вот, а не исправление, даже не исправление бага, если хотите. Да, значит, так вот, как правильно задавать вопрос. Этот текст касается, разумеется, не только задачи, умения задавать вопросы, а вообще всякого информационного обмена внутри, допустим, связанного с программированием и с исправлением ошибок. Поэтому этим текстом рекомендуется пользоваться, когда вы пишете список рассылок, когда вы оформляете баг-репорт и так далее, и так далее, и так далее. Вот. От себя замечу, что помимо умения задавать вопросы, есть еще умение давать ответы. Я про это вспоминаю, потому что мы все-таки говорим про мантейнерство. Вот. А, так сказать, мантейнер – это человек, который как-то реагирует на те запросы, которые к нему приходят. Основная рекомендация здесь абсолютно та же самая. Если к вам пришел фичер-реквест, не воспринимайте его как... и человека, который его прислал, не воспринимайте его там, не знаю, как назойливого генератора баг-репортов. Или как там, дурака, который вот неправильно все написал. Да? Попробуйте отнестись к нему как к вашему таргету, как к вашей цели, как, человек, как к кому-то, собственно, для кого вы хотите или не хотите, это тоже вполне возможно, потратить свое время. Вот. То есть, вот, ну, отреагировать на это как на обращение человека к человеку, а не как на обращение Багзилы к вам. Да? Вот. В частности, практика показывает, что ни в коем случае не надо человеку указывать на, так сказать, его недостатки или недостатки его баг-репорта, его сообщения в отвлеченной форме. То есть нельзя говорить, что типа так не пишут, типа иди, так сказать, хотя бы там, не знаю, почитай, как правильно писать. В общем, ни в коем случае не надо делать заявления, которые могут быть восприняты вот той стороной как инвектив. Вот. Правильный алгоритм очень простой. Человек пишет какой-то совершенно сногсшибательный баг-репорт, типа у меня, который год в подполе, происходит подземный стук. Вот. А вы ему просто задаете те вопросы, на которые он на самом деле должен был ответить. Вот. Если он продолжает упорствовать и не хочет отвечать на прямо заданные вопросы, вот скажите LSPCI-L, пожалуйста, вернее, минус V, да? Скажите, какая версия... Что? Покажите выдачу командочки IPA. Никакой не в конфиг. Вот. Значит, ну, в общем, вот такие вот вещи. Если он продолжает реагировать неадекватно, да, вот тогда, собственно, вы понимаете, что вы имеете дело не с баг-репортом, а с совершенно другим явлением, и уже, так сказать, ваш опыт как человека, общающегося в списках рассылки Багзили, позволяет вам классифицировать это явление. Ни в коем случае не делайте эту классификацию изначально. Человек действительно может не знать, как правильно задавать технические вопросы. Более того, подавляющее большинство пользователей это не знает. Вот. В общем, вот терпение и обращение к человеку как к цели. Вот единственное, что я могу посоветовать. Вот. Более того, я бы сказал так, не забывайте это делать. То есть, если к вам приходит баг-репорт, и вы подозреваете, что он, ну, как бы значимый, не забывайте с человека выудить нужную информацию, если только это вообще возможно. Да? Вам же будет потом легче мантейнить это дело, если вы это поправите. Ну, про всякие элементарные правила вежливости, трали-вали, я, конечно, умолчу. Про то, что баг-репорт с патчем воспринимается намного более позитивно, чем баг-репорт без патча, я уже говорил. да, так сказать, если вы сообщаете об ошибке, еще и прикладываете свои исправления, даже если эти исправления кривые и косые, это все равно лучше. Это показывает, что вы, как пользователь, не просто, не просто вам какая-то хотелка, так сказать, попала между глаз, а еще и проявили со своей стороны некую заинтересованность, что-то такое сделали. Это возвращаясь к пункту номер один, а мы сейчас, а именно, как правильно задавать вопрос. Вот. Что, значит, вот, обогащенное этим знанием, давайте посмотрим, что вообще может быть на типичной системе отслеживания ошибок такого достаточно большого сообщества, как, например, Вольтвин. Во-первых, как правило, вы найдете классификацию по компонентам. А, собственно, на составную часть какого продукта вы хотите повесить ошибку. Да? Может быть, ведь смотрите, пакет входит в несколько разных хранилищ, в разных версиях, да? Возможно, в разных модификациях. И вопрос стоит в том, а где, собственно, ошибку вы обнаружили, в каком из компонентов. Компонент. Более того, компонент. Напишу, сколько хранилища, но хотя это не совсем так. Это не совсем так, потому что системой отслеживания ошибок можно воспользоваться вообще не для работы с пакетом. Да? Ну, например, у нас в Альте принято вешать ошибку вида... Нет. Вешать ошибку вида... Join, правильно. Совершенно справедливо говорите, Дима. Вида «хочу вступить в сообщество», пакет уже собрал, давайте дальше. Вот мой пакет, вон мой гид. Давайте мне этого самого, как это называется, куратора, чтобы он меня, значит, провел через join. Это ошибка в Багзиле такая. Очень удобно. Вот. Потом тот самый куратор, который этим занимается, собственно, он ее на себя перевесит и дальше начнет работать с вами. Вот. Ну и так далее. То есть, в принципе, БТС это такой довольно удобный инструмент для того, чтобы, в принципе, какой-то взаимосвязь типа пинг-понг друг с другом организовать. Да. Это не иши-трекер, понятно, да, что иши-трекер, у него свои есть заморочки, которые для конкретно стандартного БТС не нужны, да. Это дерево обработки иши вместо цепочки, вот. Это очень много разных плохо специфицированных результатов выхода из иши, в отличие от БТС, где, как это, fixed, don't fix, won't fix, later, да, ну, где их там, штук 5 всего. Вот. То есть иши-трекер для этого подходит хуже. Вот. Но в качестве иши-трекера для таких вот вещей технических БТС используется довольно регулярно. Ну, я, например, трек регулярно использовал, трак, который для, как иши-трекер, довольно долго. Хотя он такой, в общем, более-менее БТС. Там, в той части, где он... Вот, значит, компонент хранилища, который на самом деле не только хранилище. Но, когда вы этим пользуетесь, и как пользователь, вы, конечно, должны понимать, что не стоит вешать, если у вас дистрибутив, там, не знаю, школьный Linux 4.0, не стоит вешать багу на Сизиф, на компонент Сизиф. Наверняка уже там все поправлено 10 тысяч раз. Вот. Более того, если у вас достаточно устаревший дистрибутив, вообще надо подумать, имеет ли смысл вешать на него багу, если дистрибутив без гарантии, без поддержки. Может быть, не найдется никого, кто эту багу будет вам фиксить. И обратно, если вы монтейнер, будьте готовы к тому, что на вас придет бага не только на самый свежий пакет. Да? Обычно монтейнер очень заинтересован собрать самый свежий пакет, и его очень любят. Да? Но и на те пакеты, по которым, допустим, объявлена поддержка там, компании или сообществом, или еще как. Да? Причем понятно, что если компания объявлена поддержка на ваш пакет, то либо вы сами фиксите эту ошибку, либо за вас его сотрудник компании пофиксит ее. Да? Будьте к этому готовы. Компонент. Внутри компонента будет, конечно же, сейчас я скажу, как это называется. А, наоборот, компонент это уже пакет продуктов хранилища. Собрал. Это носовой платок. Собрал, прошу прощения. Продукт. Это хранилище, компонент. Это пакет, Не буду, уже мало времени осталось. Не буду выписывать поля, которые обычно подлежат заполнению при оформлении ошибки. Ну, что там нужно? Ну, краткое описание, полное описание, патчик, если он есть, какие-то прилагаемые файлы, какой-нибудь дамп или какой-нибудь результат из трейса или еще что-нибудь в этом духе, если они имеются. Да, полное описание должно быть составлено в соответствии с принципами, как правильно задавать вопросы, как правило, требует указать версии всего, что только можно, вот, и условия, при которых была обнаружена ошибка. Вот, это все более-менее вещи очевидные. Пару слов скажу о таких двух штуках, которые называются priority и severity. Priority и severity. То есть приоритет ошибки и ее классификация, как бы, ее сложность. Вот. Как традиционно, когда вы вешаете ошибку, у нее есть два параметра. Это приоритет ошибки, то есть насколько она важная, и ее сложность, насколько сложно, по вашему мнению, ее исправить. Вот. Приоритет ошибки влияет, ну, условно говоря, на то, как быстро и как активно ее начнут исправлять. Ну, допустим, есть такое понятие блокер, ошибка-блокер. То есть ошибка, которая, без исправления которой не выйдет дистрибутив. Да? Это очень высокий приоритет. Понятное дело, что если ее не исправить, дистрибутив не выйдет, блокер. Вот. А есть ошибки там такие, ну, как типа синтаксическая ошибка, или там документация устарела, что-нибудь такое, которые, конечно, менее приоритетны. Вот. А что касается severity, то есть тяжести ошибки, то понятно, что какая-нибудь синтаксическая ошибка в документации — это ошибка такой, ну, вот, нулевой тяжести, ее можно исправить, просто вот исправив эту ошибку, там даже патч накатывать не надо. Да? А какая-нибудь ситуация, когда все падает за собой, утягивает систему, и еще и ядро в панику уходит, да? Наверное, тяжелый. Что? Да. Остевух перегорает, точно. Это, конечно, тяжелая ситуация. Вот. Но практика показывает, что даже весьма квалифицированный пользователь нормально расставить вот в этом двумерном пространстве координату своей собственной ошибки не может. Вот не может и все. Поэтому у нас на Макзире я обнаружил, что ликвидировали понятие severity. Вообще. А потому что пользователь не может все равно оценить тяжесть той ошибки, которую он обнаружил. Что ему вот мозги конопатить? Вот. Так, мне пора заканчивать, но у меня совсем мало осталось. Что еще есть в баг-трекинг-системе? Значит, уведомление о поверженных ошибках получит, естественно, мантейнер, то бишь вы или наоборот не вы, если не вы мантейнер, а также всякие связанные с этим лица, типа группы контроля качества, людей, которые тоже хотят получать уведомления об этих ошибках на этих пакетах, там, выпускающих дистрибутивов, которые получают уведомления о всех ошибках, относящихся к компонентам, к дистрибутивам и так далее. Значит, к каждой ошибке, как правило, прилагается такое специальным образом организованное информационное пространство в виде цепочки обсуждения, да, то есть человек принимает ошибку, пишет комментарий, вот я эту ошибку принял, то есть accept статус из new превращается в accept. Я принял эту ошибку, сейчас я буду над ней работать. Тем самым, как бы, сообщает повесившему ошибку, что он жив, мантейнер существует, как бы его это волнует, ошибка, как бы, работа идет. Вот, такое вот обсуждение. В процессе этого обсуждения могут прилагаться патчи, могут меняться статус ошибки, ну и так далее. Вот я упомянул про статус. Ошибка бывает в нескольких состояниях, то есть она может быть только свежеоткрытая, то есть это ситуация, когда ошибка повешена, но мантейнер или тот человек, который может ее обработать, он еще туда не заглядывал. Ошибка принята к сведению, accepted, это ситуация, когда мантейнер ее увидел, так сказать, но еще не исправил. Вот. Дальше несколько вариантов исправления. Первый вариант. Не хочу исправлять ошибку. Так и будет, вон фикс. Второй вариант. Исправил ошибку в такой-то версии. Да, это будет фиксить. Третий вариант. Исправлю потом. Да, вот я знаю, что там через несколько месяцев выйдет новая версия, в которой эта ошибка в апстримной, в которой исправлено это, еще 80 других ошибок. Вот. Как бы исправлено будет позже, later. Потому тому, что на исправленные ошибки по-другому обрабатываются при регулярных оповещениях. То есть вот если тебе будет постоянно приходить от Багзилы напоминание, что у тебя есть незакрытая ошибка, постоянно, да? И если она не будет приходить, ну, вот понятно, да, что вот, да. Кроме того, есть еще состояние ошибки, когда она closed. Вот. Это тоже есть некая пикантная подробность, с которой мы до сих пор не научились бороться. А именно, ну вот по уму закрывает ошибку, то есть превращает ее состояние в closed, тот же человек, который открывает, тот, кто повесил. Вот человек повесил ошибку, монтейнер ее принял, монтейнер ее обработал и исправил, привел в состояние fixed, а Ишир, то есть человек, который, собственно, все затеял, смотрит, да, действительно, ошибка исправлена, спасибо, и переводит ее в состояние close. Вот никогда он этого не делает. У нас периодически, примерно раз в год, значит, производится такой марафон по закрытию чужих, давно исправленных ошибок, просто чтобы они там не болтались. А, ну, значит, уже поправили это. Где-то с год, да-да-да, где-то так. Вот когда новая Багзила приехала, вот тогда это и поправили. Вот. Хотя это не совсем хорошо. Человек может сказать, а что это вы мою ошибку закрыли, а я еще не проверил. Но никто этого не делает, действительно. Вот. Ну. Так она и переводится через некоторое время. Хотя, в общем, конечно, правильно вообще не делать. Ну, в общем, бессмысленный этот, бессмысленный статус разницы между fixed и closed. Вот. Хотя я могу себе вообразить ситуацию, при которой он имеет смысл. Да не, ничего. Мне кажется, Александр, вопрос религиозный. Кто к чему привык? Мне Багзилла тоже не нравится, но ничего другое тоже не нравится. Совсем ничего. Почему, не знаю. Вот. Значит, что еще стоит сказать про ошибки? На этом закончить наш сегодняшний разговор. Ошибки можно перевешивать с одного человека на другого, потому что бывает так, что, и довольно часто бывает так, что ошибка повешена на один пакет, а на самом деле эта ошибка, допустим, в библиотеке, и поэтому ее надо перевесить на другой пакет. Вот. Чтобы соответствующее уведомление получал мейнтейнер именно вот этой самой библиотеки, да, в которой обнаружена ошибка. Можно самому подписаться на то, чтобы получать уведомление о том, что там происходит в плане исправления этой ошибки. Да, как правило, в сообществе есть policy относительно того, что делать с ошибками, которые долго никто не хочет исправлять. Вот. Хотя все-таки это policy не жесткое. Жесткое policy обычно на пакеты, которые долго никто не хочет собирать. Вот пакет перестал собираться, через некоторое время он отправляется в список забытых. Вот. Ошибки могут дублироваться, и об этом есть специальный статус, что эта ошибка является дублем другой ошибки. Вот. Чтобы не плодить и чтобы, так сказать, указать этому самому Ишеру, человек, который ошибку повесил, на то, что на самом деле над его проблемой давно уже работают. Ошибки могут зависеть друг от друга. Вот. То есть эту ошибку нельзя исправить до тех пор, пока не исправится там вот ошибка, ну, там, другая какая-то. Да? Ну вот опять же типичный библиотек со всякими, пример со всякими библиотеками, с фичи-реквестами, что пусть ваша программа делает то-то и то-то. Она будет делать следующие версии, но для этого у нас в CIF должна приехать новая версия библиотеки. Вот как-то так. Вот. Типичный пример еще зависимости ошибок – это такие сборные ошибки на дистрибутив. Ну, например, все блокеры на дистрибутив в одной ошибке, чтобы ее вот по ней получать совокупное уведомление. Да? То есть есть некая ошибка, которая признается ценной, качественной для дистрибутива, она добавляется в зависимости к вот этой большой. Вот. И ты сразу видишь, сколько у тебя еще неразрешенных проблем для твоего дистрибутива. Вот. В общем, Багзилла действительно довольно такой, ну, развесистый инструмент. Я его всех функций совсем не знаю и перечислять их не буду. Напоминаю только, что разговор у нас как раз идет о любительском мантейнерстве. И вот того, что я сказал, вполне достаточно, чтобы этим более-менее пользоваться. Вот. Кажется, я ничего не забыл. А зачем? Надо подумать. Да. Надо подумать. Идея хорошая. Я, так сказать, ее знаю. Во FreeBSD, допустим, такая штука есть. Вот. Тут, видимо, речь идет... Видимо, все-таки квалификационный водораздел немножко по-другому, по другой линии проходит. То есть, если уж пользователь способен грамотно понять вообще, о каком программном продукте идет речь, на который вообще что-то вешать, то он способен узнать и версию дистрибутива, и все остальное, да? Это да. Александр, вот понимаете, да? Понимаете специфику того, что вы рассказываете? Нет, пользователь нажимает иконочку со страшной рожей, а иконочка прыгает на экране. И КДЕ ему пишет что-то странное. Вот ситуация, понимаете, в чем? Вот как, ну, на которую более или менее стоит ориентироваться. А человек, который набирает в командной строке bin ls, да, он, скорее всего, способен получить нужную ему информацию, ну, сам. Другое дело, и вы абсолютно правы, что было бы неплохо, чтобы эта информация получалась вся автоматически один, за один, так сказать, за одну операцию, а не за 20. Вот. Я посмотрю, наверняка это есть. Просто мне кажется, что это не слишком востребованный инструмент именно вот в той конечной пользовательской части. Это все-таки более внутритехнологически. Также это, кстати, как и в FreeBSD, так же точно устроено. Хорошо, я и так выжил время. Значит, у меня ощущение, что на простом уровне я рассказал весь цикл. Теперь у нас на очереди рассказ про, так сказать, текущее состояние дел в Сизифе и как это на самом деле делается. Как жизнь мантейнера упрощается или усложняется в конкретном сообществе Сизиф, мне кажется, что упрощается. И надо подумать о том, чтобы запланировать показательную сборку пакета. Вот, где-нибудь, как-нибудь. Да. Ну все, уже времени полно, мне домой пора бежать. Я прошу прощения. Жень, это вам, лично от меня.